мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами в латвийской студии «Радио 4». Итак, у нас сегодня гость, сразу представлю. Это человек, который в последнее время чаще всего попадал в поле зрения прессы как министр. Его достаточно часто критиковали с трибуны Сейма. Ну, хотя бы потому, что самая громкая стройка века, ну, наверное, самая большая стройка в истории независимой Латвии, Rail Baltic, последние годы проходила под его пристальным надзором. Приветствую в студии Каспара Бришкина, бывший министр сообщений. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И ныне депутат Сейма.
Да.
Я вообще, когда хотела сказать в предисловии, что это человек, который наконец-то выспит. Когда я следила за вашей работой, вечером вы еще где-то даете пресс-конференцию или кабинет министров, или где-то еще, а с утра у нас на радио в 7 утра. То есть вы спали вообще?
Средний срок часов сна, он снизился.
Да, но теперь время теперь будет...
Может быть, но у меня дети дома, то есть будильник будет работать все еще.
Да.
Я привык тоже.
Да, хорошо. Вы до 27 февраля были министром. Сейчас вы депутат Сейма. Напомню нашим радиослушателям, если кто не помнит, почему господин Бришкин потерял свою должность, не только он, еще два министра, потому что был объявлен некий рестарт правительства, вы потеряли должность. Вам объяснили каким-то образом, почему именно вы?
Ну, не очень-то. У меня был разговор с премьер-министром. Прошли через все темы, в том числе все эти самые важные дела, которые мы сделали в 2024 году. Я также поставил план на 2025 год. Политический реалитет такой, что я не считаю, что это из-за меня или из-за кого-то другого. Это не вопрос индивидуальных министров. Мы, конечно, видели, что коалиции и работа правительства в последние месяцы, ну, там были некие проблемы. Это мы очень очевидно, все видели, когда выбирали президента Банка Латвии. Uh-huh. Процесс, конечно, был абсолютно катастрофальным. И это, конечно, не один другой министр, который лично влиял на такую ситуацию. Я всегда считаю, что если в команде есть какие-то сбои, то главная ответственность на себя должен брать лидер этой команды.
Конечно.
В этом контексте премьер-министр, я считаю, что и она должна быть самокритичной, посмотреть. И, конечно, может быть, вот всякие такие перемены. Может быть, удастся рестарт сделать. Конечно, государству нужно сильное правительство, но в то же время мы видим, что два из министров, которых поменяли, они работали в отраслях, где проходили очень обширные реформы.
Это вы и госпожа Чакса.
Да, и у обоих были некие проблемы в сотрудничестве с Министерством финансов, где, конечно, для этих реформ понадобятся довольно обширные инвестиции. И вот культура этих отношений с Минфинансов, но он не был идеальным. Но я не хочу делать вывод, что оставшим министрами, то есть этот вывод, что лучше реформами не работайте, лучше не идите за финансами, а лучше тихо работайте, чтобы не попасть в этот список непопулярных министров. Ну, конечно, опять же, лидер команды должен тоже брать на себя ответственность.
Она не взяла. Это вам кажется правильным? То есть просто предложила трех министров, которые нужно, поменять. И видите ли вы, что сменив трех министров, можно сделать некий рестарт?
Ну, как некий рестарт можно сделать, конечно, это новые акценты, это новые лица. В то же время в команде правительства остаются много сильных моих бывших коллег, в том числе мои коллеги по партии, господин Спруц и госпожа Лаци. Я считаю, что команда сильная, не всегда сильное лидерство. Поэтому я говорю, что надо самокритичнее посмотреть на работу лидера этой коалиции. Но я, конечно, надеюсь, что в эти геополитические времена, что правительство и руководитель правительства все-таки возьмется за лидерство и будут принимать не только популярные решения или избегать непопулярные решения, а все-таки будут делать все, чтобы укреплять нашу гособорону, усилить нашу экономику, думать о наших семьях, о рабочих людей и так далее.
Мы сейчас перейдем, конечно, к вашим вопросам, которые касались конкретно вашей сферы, но все-таки позвольте еще спросить вопрос. Такое сложилось впечатление, судя по высказываниям члена вашей партии, что прогрессивные больше не хотят пост министра сообщений, что они пытались его отдать куда-то в единство или куда-то поближе к министру финансов. И вы эту тему затронули. Есть ли такое? И кажется ли вам нормальным, что близость к министерству финансов сегодня вот рассматривается как некий такой приоритет? Да? Нормально ли это? Либо все-таки министерство финансов должно относиться нейтрально? От какой партии работает с ним министр?
Ну, так было бы в идеальном случае. Конечно, можно сказать, что любому министерству могут быть проблемы, если Министерство финансов, ну, то есть не открыто к сотрудничеству, если так можно сказать. Там есть некая логика в том, что все вот эти долгосрочные проблемы, они не... это не в мое время они состоялись. Я просто их решал, я откровенно про них говорил, поэтому и попадал в СМИ, и в разговорах в Сайме, и в нападении всей оппозиции и так далее. Это потому что до сих пор перед мной, перед тем, как я стал министром, их скрывали, очень тщательно скрывали. А потом я с этими проблемами начал работать, и там уже, конечно, вся информация вышла, и я как бы должен был нести не очень хорошие новости, но я приносил и решения. И там, конечно, я чувствовал, что есть, ну, такой менталитет скрыть свои недостатки в предыдущих правительствах. Мы знаем, что, конечно, Яуна Винот, ибо она руководила множественными правительствами, и то, что появляется какая-то амнезия, что вот в центре города 5 лет строит огромный вокзал, и ничего никто не знает, а когда министр транспорта приносит все, приносит решение, тогда сразу идет критика. Ну, и поэтому и прогрессивные поставили тот вопрос. Если прогрессивные будут отвечать за Министерство транспорта, то должна улучшиться эта культура сотрудничества с Министерством транспорта. Тоже с другими министерствами, но особенно с Министерством финансов. Извините. Я, конечно, как бывший министр транспорта, я отстаивал позицию, в том числе своей партии, что мы должны продолжать работу. Uh-huh. Это множество реформ. Я надеюсь, что завтра господина Швинку одобрят uh-huh. как министра, и он продолжит. Я очень надеюсь, что это как минимум часть моей команды тоже сохранит свои посты в офисе министра. И у меня есть уже как бы план, который поставить новому министру, передать. Мне такого плана не передали.
Да?
Сам был все найти, все сделать вместе с командой.
Да, что за план, может быть? Сейчас единственное, сейчас скажу, 28040424, пишите вопросы. И под любой транспортной сфере, я думаю, господин Бришкин очень компетентен ответить на любой вопрос, который касается сообщения транспорта. Это порты, это железная дорога, это Rail Baltic, это Air Baltic. Ну, в общем, вот так вот. И еще lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», тоже туда можете написать. Да, что вы сказали, как приоритеты, да, я так понимаю, над чем надо работать?
Да, продолжить работу в сфере безопасности дорожного движения. Конечно, там Латвия, к сожалению, не самая лучшая в Европейском Союзе. Мы топ-3 снизу. То есть очень много людей погибают на латвийских дорог. Там мы поставили довольно обширный план, который покрывает и инфраструктуру, и знания водителей, и технические вопросы транспортного средства, тоже вопросы подходу. Все это надо работать, надо удваивать, даже 4 раза больше делать видеатрум.
Скорость средняя.
Мы видим, что в этих промежутках аварий нет, люди не погибают, то есть это в Латвии работает. Но скорость — это, конечно, не единственный фактор, в том числе инфраструктура, в том числе защита малозащитных ну, как пешеходов и велосипедистов и так далее. Также надо продолжить реформу железной дороги. Я считаю, что надо объединять все, обе эти семьи железнодорожников. Это нынешняя система и Rail Baltica. Я считаю, что тоже латвийские железные дороги должны развиваться в таком европейском менталитете, искать партнеров на Западе, инвестировать. Я считаю, что с новым руководством есть возможность. И
у меня будет вопрос по железной дороге. Да, назовите сначала все. Же,
также, конечно, привлечение капитала Air Baltic. Это огромный вызов. Мы очень хорошо понимаем, как сегодня выглядит геополитическая ситуация. Привлечь инвесторов, это будет вызовом. Но там, конечно, помогает то, что Lufthansa является стратегическим инвестором. Вместе с таким партнером надо идти на IPO, на котацию акций на бирже и привлекать капитал, который Air Baltic нуждается. Потом, опять же, закон Rail Baltica. Мы уже в правительство, то есть все подали, сейчас министерство подают комментарии, и я надеюсь, что максимально быстро этот закон попадет в Сейм. Я сам буду работать в комиссии по экономике и надеюсь, что с этим вопросом...
Народохозяйственное, да, вы будете?
Да, и буду работать с этим вопросом. И я бы выдвинул тоже и портовую реформу. Там, конечно, все видели, сколько проблем было найти компромисс. Я считаю, что мы поставили хороший компромисс, который означает, что самоуправление, три самоуправления, они опять пойдут в правление порта, но, то есть, Vairākums, большинство. Сохранится за государством, потому что порты — это не только активы конкретном самохозяйстве, а это национальные стратегические активы, и они должны развиваться как часть уже более обширной цепи логистики, уже на национальном и международном уровне. И поэтому я, конечно, всегда буду отстаивать то, что в государстве должно быть решающий голос в развитии этих трех больших портов.
Угу. Теперь давайте по порядку то, что вы назвали. Железная дорога. Знаете, когда я думаю про железную дорогу, про латвийскую железную дорогу, то мне представляется история с пенсионером, который живет там, скажем, в трех-четырехкомнатной квартире, который остался один, и он не может заплатить за коммунальные услуги. То есть она для него слишком велика. Не является ли сегодня латвийская железная дорога также для нашей страны, учитывая то, что строится еще и Rail Baltica, огромный европейский проект, в принципе, ненужным звеном, фактически. Рельсы у нас определенной колеи идут в сторону России. Мы вроде бы не хотим ничего иметь дело в сторону с Россией. Вот у нас господин Берг сидел, он сказал, давайте мы вообще эти рельсы взорвем, и на этом все успокоимся, да, то есть не надо. Как вы видите этот момент?
Взрывать ничего не надо. Это наша стратегическая инфраструктура. Конечно, надо иметь в виду все эти элементы обороны. Но, с другой стороны, конечно, за последние 20 лет, когда Латвия стала членом Европейского Союза, очень много инвестиций пошло именно в транзитную инфраструктуру. Сотни миллионов. И это было насчет развития пассажирской инфраструктуры. Сейчас мы, конечно, видим, что самый главный, основной клиент латвийских железных дорог – это пассажир Вилтенс. То есть, наконец-то, самый важный элемент в нашей железнодорожной системе – это пассажир, человек. А не уголь или нефтяные продукты, или какой-то транзит, на котором с не очень высокой добавочной стоимости зарабатывает некоторые группы интересов, если можно так сказать.
Но железная дорога тоже зарабатывала на этом.
Конечно,
деньги,
сама железная дорога. И поэтому она позволяла себе, конечно, такую огромную сеть устроит.
Содержать.
Да. Сейчас мы видим, конечно, во всех отраслях тоже новое руководство железных дорог работает на эффективизацию. В том числе именно по этим устройствам.
Да, содержанием.
Да, работам и содержанием. То есть больше не в круглосуточном цикле, а в более узком цикле. Это тоже дает возможность издержки снизить. А с другой стороны, мы видим, что пассажиры объем пассажиров растет. Я считаю, что железная дорога должна быть основным таким костяком пассажирских перевозок в Латвии в всех направлениях. Это Латгалы, конечно, очень-очень важно. Даугавпилс, Резекне, также Видземе, Курземе, Лепая, может быть, даже Вентспилс. И, конечно, вот Рига, Перига, где у нас электрифицированная сеть, где у нас 32 новых электропоездов, которые в этой зиму ходят
без проблем.
Достойно. Да. И это не совпадение, это работа всех команд, чтобы устранить все эти дефекты, проблемы, тоже знания машинистов, чтобы этой зимой у нас нет такой проблемы, которая предыдущая. А политическая хистерия, которая была год тому назад, я считаю, что там были, конечно, элементы, такие элементы ловушки. Вот, министр попал на такую ситуацию, сейчас мы будем его критиковать со всех сторон, несмотря на то, что вот в такой технологической отрасли такие сбои, особенно когда внедряется новая технология, новый подвижной состав, они бывают по всему миру. Uh-huh. Мы возвратились сейчас уже на пунктуальность 98%. Это один из самых высших уровней в Европе.
Вот вы, наверное, цифру это мне подскажете, потому что я ее не помню. По-моему, около 50 миллионов евро составляли в этом году дотации Латвийской железной дороги. Считаете ли вы это правильным? Либо все-таки, если вы говорите, что она нужна, она все-таки должна хотя бы находиться на точке безубыточности. То есть ноль, чтобы ни государство не платило, и, возможно, имело какие-то социальные функции Латгалия, как вы говорите, Как вы видите именно финансовую часть?
Дотация больше, чем 50 миллионов.
Да,
уже в бюджете 65 миллионов. Также инъекция в капитал латвийских железных дорог, компенсация за так называемый финансовый лицварс.
Равновесие.
То есть это по европейским принципам, как государство может поддерживать свою железную дорогу. И я считаю, что в нынешней ситуации, когда огромный спад доходов от грузовых перевозок, выйти на ноль практически невозможно. Это стратегическое решение Латвии, если мы содерживаем эту сеть железных дорог, если мы даем акцент на пассажирские перевозки, то сеть надо сохранять и надо туда инвестировать. Также, конечно, железные дороги должны найти новый способ привлечь новый бизнес, новые грузы, в том числе работая с партнерами на Западе, контейнерные грузы, генеральные грузы, милитарные, оборонные грузы, в том числе работать с национальными грузами. Одна из наших программ, я надеюсь, что следующий министр продолжит эту инвестиционную программу, это вкладывать в сухие порты, так называемые, это интермодальные терминалы, далеко от моря, то есть это Северная Видземе, Латгалия, чтобы переставить грузы, которые сейчас идут по автотранспорту, например, древесина, зерна, в том числе в будущем фуры, переставлять на железные дороги, это, конечно, даст возможность.
Это получается сегодня? Что-то идет уже в этом направлении, либо это план только?
Мы сделали все, чтобы все шло в это направление. Мы разговаривали с портами, мы разговаривали, например, с паромными компаниями, такими как Стена. Мы разговариваем с сельскохозяйственными кооперативами насчет возможности сделать такие интермодальные терминалы в близости зерновых элеваторов, где можно, конечно, эти грузы...
А как они? Они готовы на такое? Либо вот есть уже такой сложившийся, скажем, путь логистики, все привыкли, и все так и работают. Потому что что-то изменить, надо какой-то толчок. Либо
есть
низкие
тарифы,
либо...
Я очень рад, что у нас были очень плодотворные разговоры с именно кооперативами сельскохозяйства. Они очень заинтересованы, потому что они, конечно, понимают, что консолидируя эти объемы, они в любом случае используют железнодорожные вагоны, хоппер-вагоны, чтобы перевозить зерна именно для экспорта. То есть консолидировать это, поставить, потом же дать хорошие льготные ставки на эти перевозки. Это хорошо железной дороге, это хорошо бизнесу, или это тоже хорошо портам.
60, по-моему, тысяч тонн максимальный был оборот железной дороги, грузовой. Конечно. Сейчас, я не посмотрела, около 25, возможно, даже меньше. Вы видите какую-то нижнюю границу, когда, в общем-то, уже, наверное, наверное, не будет рентабельно действительно вот такую инфраструктуру содержать. Может ли, условно говоря, еще падать этот оборот, грузооборот?
Вообще-то неправильно на этот вопрос смотреть только с перспективы тонны. Потому что тонны бывают разные. Добавочная стоимость одной тонны угля, которая просто как транзит проходит через территорию Латвии, например, с Казахстана, потом идет перевалка в порту, ну, добавочная стоимость может быть там 15-20 евро. А одна тонна, эквивалентная тонна контейнерных грузов, особенно если там высокая стоимость продукции, лаптопы или телевизоры и так далее, если с ними еще идет какая-то паковка и таможенные услуги, там добавочная стоимость на одну тонну может быть 100, 200, 300 евро. То есть мы должны смотреть не на тонну, а на добавочную стоимость из каждой такой тонны. И поэтому мы должны уходить от этих традиционных грузов, как нефтяные продукты, уголь, с которых...
А уголь разве возят сейчас? По-моему, его и нет.
Есть еще объемы из Казахстана. Но в любом случае, я считаю, что это... не очень-то перспективный бизнес. Это, конечно, не такой бизнес, который государство должно поддерживать как-то особенно. Не должна и как бы айзлект.
Запрещать, да.
И запрещать или ставить какие-то барьеры. Основную опору надо давать именно на такие грузы, которые большой добавочной стоимости. Я сам был в визите в США, в Дании, в Германии. Мы разговаривали с большими международными компаниями по логистике. Они очень заинтересованы. У них идут все эти международные перевозки. Например, перевозки автомобилистского строя или технологии, которые идут из США в Центральную Азию, в Казахстан, Узбекистан. Это очень грузы с высокой добавочной стоимостью. Возможность их привлечь. Некие грузы уже проходят через порт Риги. Это контейнерные грузы. Там, конечно, намного больше денег можно.
Извините за провокационный вопрос, но все же, когда началась война 3 года назад, многие депутаты, я уж не помню, кто по фамилиям, говорили, что нам нужно просто. Вот мы как транзитная страна, понятно, что мы и железная дорога, и порты, они все работают с Россией. У вас были подсчеты по поводу того, сколько нашей экономике стоил бы полный запрет на любые отношения транзитные с Россией?
Да, был довольно обширный анализ, в том числе Министерство экономики тоже рассматривало. Конечно, эффект был бы изначально негативным, но то есть мой акцент всегда, я это откровенно говорил и перевозчикам, я сказал, что работать от зависимости от наших агрессивных соседей, это нехорошая перспектива.
Но мы же работаем.
Работаем, но я считаю, например, латвийские железные дороги и ее дочь ЛДЗ Карго, ЛДЗ Логистика, они уже вот диверсифицируются. Конечно, ЛДЗ Карго, локомотивы перевозят составы в том числе, но также есть Центральная Азия. Там у нас, я думаю, развитие хорошее. Это, конечно, является тоже стратегическими партнерами Европейского Союза, США. Там много интересных грузов. Конечно, они проходят через территорию России, но, как минимум, пока что международные коридоры, это Китай, Германия или Центральная Азия, Западная Европа, Россия это препятствие не ставит, потому что очень хорошо понимает, что это не пойдет в свой благ. А все грузы, которые вот именно исходят из России, из Белоруссии, там, конечно, по минимуму. Такие от зависимости мы себя позволить не можем.
Вопросы присылайте, уже они есть. Я в конце передачи зачитаю. 28040424lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». У нас в гостях Каспар Брижкинс, бывший министр сообщения. Rail Baltic. Заключение парламентской комиссии по Rail Baltic известно. Я посмотрела то заседание Сейма, на котором мы вы выступали, господин Кулбергс, который возглавлял эту комиссию. Я скажу так, вам не обидно было, что вы попали в ту самую красную зону людей, которые как будто больше всего виноваты в проблемах Rail Baltic. При этом, например, тот же господин Кучинский, который в 2016 году принимал все эти решения, он не оказался в красной зоне. Как вы вообще смотрели на это заключение именно в плане ответственности людей?
Ну, это, конечно, был очевидным политическим театром. Наверное, если я бы не был министром, я бы вообще в этом списке не был. Я, конечно, пытался, когда я сам был в комиссии, там можно видео посмотреть, как господин Голдбергс даже не дает мне возможность слайды поставить, чтобы вот все эти доказательства. В том числе того, что я являлся одним из тех работников в то время Арбирел, Балтийское предприятие «Армирел», который говорил об этих проблемах.
В 2019 году, да, вы говорили?
Числе, ну, всегда, но именно в 2019 году мы вышли с публической позиции. Я был одним из инициаторов таких. Там были две такие публические, да, стулс?
Письма.
Письма, да, которые изначально мы пересылали министрам транспорта. Они не реагировали. Через месяц уже послали премьер-министрам и так далее.
Это которое в спам послали, куда-то да. попало? Это письмо? Нет, или
это другое? Это другая история.
А, да-да-да, это другая история, да.
То есть это уже в 2019 году было очевидно, что в нынешних рамках управления роботикой не работает. Каждое государство тянет
одеяло на себя.
На
да?
себя. Политики не принимают решения, скрывают решения. Ну, и мы очень хорошо знали про все эти проблемы. Очень хорошо, с одной стороны, что была такая комиссия, это дало возможность все эти вопросы поднять на высший такой парламентский уровень 5 лет спустя уже, но все-таки. А опять же, вот этот список, ну да, политическая интрига, популизм, имена, ну, в Латвии но, вообще вот такая...
Но там же были от вашей партии Скайдрита Абрама, и при этом, ну, все равно она как-то не пыталась там, ну, не знаю, как-то пролить свет. Ладно, вас не слушали. Но госпожа Абрама там была.
Не, ну, конечно, она свою работу очень хорошо делала. Она в том числе не отбалстия.
Не поддержала.
Не поддержала именно этот список. Она, конечно, очень углублялась в проблематику, ну, в том числе. Ну, вы же видели потом, когда в Сейме рассматривали, какие комментарии были от моих коллег. Это не только потому, что это позиция, оппозиция, а потому что, конечно, в том числе госпожа Абрам, она же видела. Она видела все мои доказательства, все, что я рассказал. Ну, это, конечно, интересно и очень тенденциозно, что человек, который в течение многих лет как раз откровенно говорил про проблемы, в том числе я, как один из инициаторов этих инициатив работников Rail Baltica, я получил 65 подписей. Это почти все работники в то время, которые работали в Arbirail, именно люди, которые ежедневно работают с этими проблемами, которые знают, как вот политика и решение политиков влияет на проекты, почему проблемы не решаются. Они все были готовы на такой публический поступок. А вы... в документах комиссии вы про это вообще ничего не увидите. Ну, это тенденциозно.
В этом нет. Но, если честно, 19-й год, я так понимаю, вы послали то самое письмо, в котором вы написали о проблемах, что есть проблемы с управлением, и о новой стоимости, о том, что все-таки стоимость не будет 2 миллиарда, как нам говорили в начале. Либо по финансовой части не было.
Там еще не было известно. Было, ну, было ощущение, что это будет намного дороже. И я считаю, я сам не участвовал в этих вопросах. Ну, все думают, что я работал в Rail Baltica, то это означает, что я работал со всеми вопросами Rail Baltica. Я не работал с вопросами проектирования или строительства. Я больше работал с коммерческими вопросами, с сотрудничеством, с операторами на будущее, привлечение компаний, чтобы они в тендерах участвовали и так далее. Но я думаю, что был такой, ну, как-то тихий договор между всех трех балтийских странах не озвучать.
Не озвучивать эту цифру, да?
Не озвучивать эту правду, эту цифру. Ну, может быть, точную цифру она не была еще известна, она была калькулирована где-то в 23-м году, да. Но в этом предыдущем правительстве она была известна. Господин Виттенбергс, предыдущий министр транспорта, принес в правительство, ну, вот эти 9,5 миллиардов, и все затихло. Ничего не происходило. Это было в течение полгода.
Это какой был год, когда он принес эту цифру?
23-й год весна, да, примерно.
То есть в 19-м вы еще не знали про эту цифру 9 мили?
Конечно, нет. Потому что проектирование еще не вышло на такую стадию, чтобы можно было калькулировать вот уже точный рост инвестиций, которые нужны. Но господин Виттерберг знал, предыдущее правительство знало, государство не сказали обществу, потому что поняли, что это эксплозивная правда, что политически никто не хочет нести вот такую откровенность. Ну, я, конечно, взял это на себя, это была моя миссия, я ничего не хотел скрывать, откровенно сказали. В том числе все документы, которые мы потом уже подавали на правительство, они все откровенные. Это не ИП информация, которая конфиденциальная. Это все откровенное, все эти заседания правительства, весь этот тоже спектакль политический театр, который там все видели, в том числе позиции премьер-министра, министров финансов, которые тоже работали в предыдущих правительствах, а потом уже показывали себя, как будто это все с другой планеты, что это я придумал, что 9,5 миллиардов, а не 2 миллиарда, которые было...
Во-первых, не вы, это, по-моему, было какой-то отчет госконтроля первый, да, который нашумевший, и по сути получается, что господину Виттенбергу, который, как вы говорите, знал, никто эти претензии не предъявил. Почему они это скрыли? Да? Почему, если они знали это в 23-м году, никто об этом прямо не сказал?
Перед тем скрывал и министр Линкольц, конечно, в течение нескольких...
Линкольц у нас тут сидел, про Rail Baltic был несколько раз, и он тоже говорил, что он не знал. В общем, с этим... Я не хочу сейчас копаться с этим. Давайте немножко, вот то, что я хотела бы еще про Air Baltic вопросы спросить. И есть несколько вопросов интересных от наших радиослушателей. Все-таки, смотрите, сейчас тоже цифра неизвестна, сколько это будет стоить. Ну, говорят, что около 6 миллиардов, да, из которых полтора примерно...
Должно выйти на уровень ниже, ну да.
Да, примерно 5,5-6 миллиардов. У нас господин Дилев был, и он эту цифру озвучил. Слава богу, 114 миллионов нашли на железнодорожный вокзал для южной части, чтобы его закончить.
Станция «Призрак».
И, кстати, да, не станция «Призрак», но там есть некие сомнения по поводу того, полтора года успеем или нет. Ведь были такие у нас острадания, истории, когда не успевали строители закончить. Какие-то гарантии кто-то вам дал?
Я принес эту идею, что надо перераспределить вот именно средства одного фонда, у которого срок истекает в осенью 26-го года, следующего года. Я такую идею Министерству финансов, там есть такая комитет по европейским фондам, принес уже в феврале 23-го года. Я сказал, что надо перераспределять, потому что те проекты, которые эти деньги были задуманы, проекты латвийских железных дорог, их невозможно сделать вот в этих сроках. То есть у нас уже был год, когда мы уже могли работать, именно перераспределить инвестиции и завершить эту северную часть, не северную, а южную часть Рижской центральной станции. Ну, там опять же, политический процесс, интриги, дам, не дам и так далее. Потом, конечно, все пришли к этому очевидному выводу, что это самый лучший способ, как перераспределить эти деньги, не потерять эти деньги. Но, конечно, то, что мы это сделали в феврале этого года, год с тех пор, когда я принес такое предложение. Там есть, конечно, риск. Сумеет ли ЭДЗЛ и строители освоить все эти инвестиции и эту южную часть завершить? Ну, я получил тоже, когда мы рассматривали в правительстве, пришел тоже господин Дилевс или госпожа, его коллега, которая сказала, что да, успеем. Ну, все должны работать, чтобы это сделать. И, опять же, центральная станция – это не только станция будущей Rail Baltic, это наша нынешняя.
Мы можем ее использовать уже в следующем году, в конце, я так понимаю, если все пойдет так, как планируется, да, если все-таки будет окончено в срок. Но это мы не берем. Сама основная трасса, это вот 5,5-6 миллиардов. Я понимаю, сегодня дефицит финансирования составляет примерно 4 миллиарда.
Да.
Вы наш придумали, как найти деньги на окончание трассы, на окончание железнодорожного вокзала. А есть понимание все-таки насчет этих 4 миллиардов?
Ну, во-первых, надо продолжать работу, снизить все издержки.
Еще можно снижать, да?
Конечно, конечно. Есть возможность, мы уже определили, там примерно 400 миллионов можно снизить насчет всяких дорог, дорожной инфраструктуры, в том числе барьер звука,
да,
снизить. Там есть еще потенциал. Мы, конечно, понимаем, что это договор, который заключен, но там ставки довольно большие. И поэтому ЭДЗЛ должны работать с французскими и международными партнерами, чтобы найти какой-то более рациональный уровень. Переплачивать Латвия не нужна, не должна. А, конечно, с другой стороны, если сейчас уйти от этого договора, ну, то мы наверняка это не только судебные работы, но это отклонит Rail Baltic еще на 5-10 лет. То есть, конечно, ситуация трудная, то, что мы получили в наследстве, вот это именно эти договора и по станциям, и по основной линии. 4 миллиарда, ну, там уже Министерство финансов, Министерство иностранных дел и премьер-министр, которая вот основная команда, которая должна идти в разговорах следующего семилетия европейского бюджета и отстаивать приоритет Rail Baltic. Я говорил, познакомился со своим коллегом, новым комиссаром по транспорту в Брюсселе. Он очень будет отстаивать проект Rail Baltic, то есть наша транспортная семья в Европе, она очень сплоченная, и проект носит самый высокий приоритет, но когда уже дискуссия пойдет на уровне премьеров, наверное, эта дискуссия начнется уже переговоры этим летом, тогда Латвия вместе с балтийскими странами, вместе с Европейской комиссией должна отстаивать то, что в эти времена Rail Baltic проект – это топ-приоритет.
Да, если это как бы поставят в приоритетах как военный, оборонный и так далее проект, наверное, это было бы быстрее и проще сделать. Но это пока, конечно, не переделано как военный, как... хотя там, по-моему, фонд военной мобильности тоже участвует.
Чуть-чуть, да. 50 миллионов на мост через Даугаву.
Да. Мост через Даугаву, я так понимаю, что в этих пока до 30-го года никаким образом, ну, не предусмотрено, финансирования нет.
Про мост в Риге, вы говорите.
Да, да, который...
Ну, да, конечно, там получилась такая ситуация, что поменять то, что вот были деньги, которые были на конкретную задачу. Мне тоже принесли, сказали, ничего другого не можем сделать, если не инвестируем вот этот первую опору, тогда мы эти деньги теряем, потом еще штрафные заплатим, может быть, надо будет и оплачивать уже инвестиционные средства. То есть там какой-то маневрности не было такой возможности. Это так мне говорило предыдущее руководство Aerobus Delta Linies. Я надеюсь, что вот уже другие институции проверят. Была ли это правдивой информацией. Я считаю, что есть возможность, может быть, когда мы получим новые эти средства, новые семилетия, там не только тот фонд, который финансирует Rail Baltic, там в том числе фонд Кохезии. Mm-hmm. Если у нас эта емкость понадобится, в том числе в нынешней железнодорожной системе, потому что нынешний железнодорожный... мост, он является, ну, таким узким пунктом всей системе. Mm. И, ну, несмотря на то, что грузы снизились, но все равно пассажирские перевозки, они довольно обширные. Если еще мы подключим аэропорт, там будет больше емкости понадобится. Может быть, есть возможность завершить этот мост, второй мост, еще перед тем, как мы включаем Ригу в сеть Rail Baltic. Я, конечно, всегда отстаивал позицию.
Я знаю,
надо находить средства или публическое частное партнерство, или в другим способом, что в Ригу подключить уже на первом этапе. Но в такой более долгосрочной перспективе этот мост в любом случае понадобится. Ну, надо искать, как быстрее его можно завершить.
Да. Вот спрашивают как раз про Air Baltic. У нас не так много времени. Нужен ли нам, господин бывший министр, экс-министр, все все-таки Аэробалтик, учитывая, что компания не умеет работать с прибылью, пишет наш слушатель. И тут я бы сразу второй вопрос хотела бы присоединиться к нашему слушателю и задать вопрос. Вот это привлечение стратегического инвестора. 10% куплено за 14 миллионов евро. Но 10%, тут я еще поясню нашим радиослушателям, что это трансформируемые акции.
Конвертируемые,
да. И точный процент будет известен после выхода на биржу компании. Мне, когда я вот в этой истории во всей разбиралась, мне показалось, что Люфтханза в этой истории больше выглядит как свадебный генерал, которого зовут для того, чтобы просто, ну вот, на свадьбе было красиво, и вот чтобы IPO состоялось. Но, может быть, вы меня сейчас переубедите.
Ну, опять же, почему Люфтханза быть таким свадебным генералом? Люфтханза — это самая
большая компания
в Европе.
А зачем
ему? Одна из самых долгосрочных компаний. Конечно, у них огромный стратегический интерес. Это не только вопрос аренды самолетов AirBaltica. Mm-hmm. Ну, договор был заключен про аренду этих самолетов.
Так и дальше арендовали бы.
Да, так не надо было покупать 5-10% AirBaltic. Все равно AirBaltic очень заинтересован. Это дает AirBaltic прибыль. Если говорят про прибыль, там идет очень хорошая прибыль. Но я считаю, и тоже в моих переговорах с высшим руководством Lufthansa, что интерес долгосрочный, интерес стратегический. Мы видим, что происходит в европейской авиации. Lufthansa — одна из основных авиакомпаний альянса Star Alliance, где входит множество международных авиакомпаний, в том числе в американский United, Singapore Airlines и так далее, и в том числе в европейские компании. До сих пор основным партнером именно в северо-восточной Европе или в северной Европе был SAS. Были переговоры, что, может быть, Lufthansa купит SAS, потому что SAS проходил процесс банкротства и вот привлек других инвесторов. То есть его перекупили, небольшую часть, но все равно. Он перешел в другой лагерь, если можно так сказать, в лагерь Air France KLM, который является естественным конкурентом группы Lufthansa. И SAS ушел от Star Alliance, из альянса, который, вот, например, помогал привозить международных пассажиров со Скандинавии в большие хабы Lufthansa, Франкфурт и Мюнхен, и посаживать их на трансатлантические перевозки. И основная, конечно, прибыль Lufthansa — это именно вот эти трансконтинентальные перевозки, например, с США, Канада, Азия тоже в том числе. И, конечно, Lufthansa понимает, что у них сейчас нету такого партнера, что привлечь скандинавских, ну, очень таких богатых клиентов в свои международные хабы. И AirBaltic здесь может играть такую роль. Не только развивать свою сеть в Риге, в Балтии, а в том числе смотреть, как помогать тоже в сотрудничестве с Lufthansa в нашем регионе. Мы очень надеемся, что откроется рынок Украины. AirBaltic был последней компанией, авиакомпанией, которая ушла из Украины, когда вот эта кровавая война началась. Будет первая компания, которая войдет обратно. Это тоже огромный, огромный потенциал. То есть Рига, опять же, может стать транзитным пунктом и дальше развиваться. Потом есть возможность развивать сотрудничество по техническим вопросам. Это тоже устроено.
Да, содержание.
Да, содержание, ремонт двигателей авиационных, самолетов и так далее. Также грузовые перевозки. Lufthansa уже открыла, Lufthansa Cargo открыла грузовой рейс между Ригой и Франкфуртом. Есть тоже потенциал. И я считаю, что первые эти шаги, это вот нынешнее сотрудничество по аренде самолетов, AirBaltic там себя очень хорошо показал. Самый эффективный перевозчик в группе Lufthansa — это Swiss. AirBaltic работает на таком же уровне эффективности, но 40% издержки, уровень издержек. Конечно, Lufthansa видит, что это такой возможный аутсорсинг, это можно так сказать, где мы работаем эффективно, у нас очень компетентные экипажи, у нас очень хорошие самолеты, очень много синергии. И поэтому вместе с Lufthansa, вместе уже с этим как можно сказать, investment story, мы уже идем на другой уровень.
Такой короткий вопрос. Не кажется ли вам, что вот объявляют о том, что летом этого года может состояться IPO AirBaltic, да? Не кажется ли вам, что этот срок рановат, поскольку не сделано очень много работы еще после списания вот этих 500 миллионов евро, и что компания все-таки должна показать прибыль, хорошие результаты и потом уже идти на биржу? И что 300 миллионов все-таки трудно будет собрать на сегодняшний момент?
Будет трудно. Это я не оспариваю. Там много факторов. Не только прибыль AirBaltic, то есть то, что он пока не прибыльный, в том числе вот результаты 2024 года, они будут негативными. Но с другой стороны, я бы сказал, что много домашних работ мы вместе сделали. Lufthansa – это, конечно, один элемент. Вы уже упомянули списание основного капитала, в том числе упрощение структуры акций. В том числе государство сказало, что поддерживает, чтобы у государства осталось как минимум 25%. Но увидим. Я бы сказал, я согласен с тем, что, конечно, лучше идти на IPO, когда есть прибыль, но очень сильная билансия и так далее. Но вопрос, есть ли столько времени? AirBaltic бизнес-план, господин Гаусс обещал, что вот свой бизнес-план буду развивать, но мне нужны 300 миллионов в государстве, и я это тоже поддержал. Сделали все эти решения, чтобы выходить на IPO как можно быстрее. Основной вопрос – это, очевидно, геополитическая, макроэкономическая ситуация. Если инвесторы будут заинтересованы инвестировать не только в AirBaltic, а в Латвию, в Балтию, в этот регион, ну, Lufthansa там, опять же, помогает. Маленькие инвесторы следят за большими инвесторами. И в этой ситуации все знают, что Lufthansa прошла очень тщательный due diligence или audit компании. Да. И я надеюсь, что это будет положительным фактором, чтобы привлечь дополнительные инвесторы.
И вот в этой связи, конечно, общий европейский рынок капитала был бы очень хорошим подспорьем, когда был бы не у нас вот этот вот, ну, рынок ценных бумаг, который, конечно, маленький. И в любой из стран Балтии он маленький. А вот какой-то европейский, тогда это было бы хорошо. Мне кажется, я могла бы час еще как минимум с вами говорить. Пишет нам Анна, что какой интеллигентный министр Бришкинс, один из немногих. Ну, было ясно, что именно на таких людей свалят все проблемы предыдущих. Сочувствую вам. Пишет вам Анна.
Спасибо.
Да, Яна пишет, слушаю господина Бришкина по его компетентности. Почему столько было негатива в его адрес, до сих пор не понимаю. Ну, тоже вам сочувствие шлют.
Спасибо, Яна.
Шлют лучи сочувствия. И Анатолий пишет, добрый, а что с кадрами на железной дороге? Почему так не хватает путейцев? Возраст 45+, а молодежь не идет. К сожалению, нет времени отвечать на этот вопрос. Спрашивают по состоянию наших дорог. Слушатель наш, сколько будет денег вкладываться, тоже нет. Давайте
слишком
как-то...
маленький бюджет.
Да. Добрый день. Хотелось бы спросить министра об объединении ТЭТ и ЛМТ. Какие новости есть по данному вопросу? Я не думаю, что это ваша сфера. Это, наверное, Министерство экономики об этом думает.
Мы там участвуем, но, конечно, ответственный министр – это министр экономики здесь.
Да. И очень много, несколько вопросов по AirBaltic, но, к сожалению, у нас одна минута до окончания. Господин Бришкин, спасибо, что вы пришли, нашли время. До сих пор в вашем плотном графике. Желаю вам выспаться наконец-то. И жду вас как-нибудь в следующий раз. Вы как эксперт по транспорту, конечно, можете много рассказать нашим радиослушателям. Спасибо вам еще раз большое за то, что пришли и нашли время.
Спасибо.
Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.